4 октября по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Новосибирск были доставлены частицы мощей святителя и чудотворца Луки Крымского. Святыня прибыла из Владивостока. В аэропорту Толмачёва ее встречало духовенство Новосибирской епархии. Множество верующих встречали ковчег с мощами в главном храме Новосибирской области – Вознесенском кафедральном соборе. Люди пришли задолго до прибытия святыни.
Я пришел помолиться за святого Луки, чтобы было у нас хорошо войны, чтобы не было ничего, чтобы все люди хорошо жили.
Получить благодать, получить здоровье, здоровья всем желаю.
Святой Лука, в миру Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, известный российский хирург, профессор, автор учебников по хирургии, по которым училось не одно поколение медиков, трудился в больнице как врач, служил в храме как священник, читал в рясе студентам лекции как профессор. Тайно принял постриг в монахи с именем Луки. Во время Великой Отечественной войны епископ Лука был назначен консультантом всех красноярских госпиталей и главным хирургом Эвакогоспиталя. Известно, что святитель дважды посещал Новосибирск. До сих пор еще живы свидетели, видевшие святителя.
Для нас это в первую очередь, конечно, духовная поддержка для новосибирцев, потому что духовная жизнь – это общение с святыней. Мы хотим быть духовными людьми, значит, мы общаться должны с духовными людьми и предметами. А тем более это наши великие соотечественники, а тем более это люди, которые нам близки и дороги, как наши предки и по крови, и по духу. Поэтому для нас это сегодня большое событие для Новосибирска.
Помолиться о себе, своих близких, поклониться святыне новосибирцы могли в течение 3 дней в 3 крупных храмах Новосибирска. Они были открыты с раннего утра и до последнего посетителя.
Ну, святитель Лука, он же врач, поэтому, конечно же, основная вот масса наших христиан прибегает к помощи к нему как именно как врачу. Он уже для нас уже не просто врач, он духовный врач. Ну, конечно, как любой святой, наверное, помогает в любых просьбах, которые люди обращаются. Поэтому, наверное, с любой болью, душевной, телесной, можно обращаться к этому великому нашему современнику святому.
Сегодня мы с вами счастливые люди, дорогие отцы, братья и сестры, что имеем такого святителя здесь у нас, в Новосибирске, мощам которого можем приложиться. Особенно он помогает тем, кто страдает различными недугами. Там на месте, конечно, в Крыму собирают все эти сведения о его чудесах многих. Но вот одна знакомая женщина, у нее болел позвоночник, и врачи ничем не могли помочь. Она специально из Москвы поехала в Симферополь и думает, как же я найду, не знаю даже, где этот храм, где находятся мощи. И говорю таксисту, как мне найти? Он говорит, да тут все знают, я сам еду, тоже приложусь к мочам. И вот они побывали там, и больше у нее болезнь никогда не повторилась. Поэтому прошу вас с верой, с надеждой, с любовью к святителю, приложитесь с благоговением его мощам святым, и будьте уверены, что он скорый помощник и преславный чудотворец, и каждому подаст по его прошению. Да хранит вас всех Господь молитвами святителя Луки, архиепископа, воина Ясенецкого.
Благослови вас, одобряя священнейшая Владыко.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешитель души истины, ниже пиздец.
5 лет назад на территории частного сектора Октябрьского района Новосибирска среди одноэтажных домов появился храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского. Он был освящен к 120-летию Новосибирска. Землю под строительство церкви передал епархии благотворитель Олег Шабуневич. Сегодня он возглавляет Новосибирское землячество в Москве. Он же подарил храму икону с частицами мощей благоверного князя. Имя святого тогда еще мало кто знал, но с появлением храма люди стали изучать его житие и стремиться получить по его молитвам утешение и помощь. Престольные праздники в храме всегда многолюдно, много молодежи, прихожане приходят целыми семьями с маленькими детьми.
Создавать храмы Божии, потому что каждый храм – это школа благочестия. И действительно, те, кто не знали имя преподобного Олега Брянского, приходят под своды этого храма и не только могут узнать его житие, но и также здесь получить утешение в молитве, в своих просьбах, нуждах, болезнях повседневных, потому что этот святой у престола Божия молится за всех тех, кто обращается к нему с просьбами, здесь, живя здесь на земле. Поэтому мы сегодня прославляем имя этого святого в этом святом храме. Храмов строится, их много, и каждый год мы освящаем по нескольку храмов. Задача какая церковной жизни? Для чего мы посещаем святой храм? Для того, чтобы создать храм в своем сердце. Вот главная задача нашего с вами домостроительства. Да, то, что совершается в храме, то должно совершаться и в душе человека. Как здесь престол Божий, место там, где пребывает Бог, так сердце человеческое должно быть престолом Бога Живаго. И для этого и направлена вся христианская жизнь, для того, чтобы очистить душу. Не так, как мы обычно живем, нагрешили, покаялись и опять продолжаем грешить, а чтобы искоренить грех, победить грех, как и показал нам Господь наш Иисус Христос, Он грех, проклятие и смерть победил как? На кресте. Вот крест – это всемирный жертвенник, в котором побежден грех. Также и мы, неся свой крест, должны победить всякий грех, всякую страсть, похоть, все, что, всякую нечистоту, которая живет в нашей душе. И это возможно только через крест, через жизненный подвиг. Потому что грех прощается в исповеди, мы покаялись, больше этот грех не воспомянется нам на страшном суде. Но дело в том, что мы опять начинаем грешить, потому что дух греха, навык греха живет в нас, привычка к греху, так же как наркоманы, алкоголики, зависимы от своей пагубной страсти, так все мы зависимы от греха, от этой духовной болезни, которая живет в душе человека, повреждает разум, повреждает чувства, связывает волю человека. И поэтому только через подвиг мы можем остановить это действие греха. И для этого Святая Церковь и предлагает нам жития святых, творение святых отцов, которые в изобилии теперь в наших книжных лавках, свечных киосках можно купить и почитать, как же святые люди достигали Царства Небесного. А вот как раз через эту борьбу с грехом, через то, чтобы стяжать благодать Божию, потому что сам человек победить не может. Но привлекая божественную благодать, он может победить всякий грех, как мы читаем в трафаре преподобному Сергию Радонежскому, что он стяжал святый дух, его же действием светло украшен еси. То есть, когда приходит Святой Дух, он украшает горницу нашей души всякими дарованиями божественными. И грех не может находиться в человеке, никакая тьма не может находиться, никакие постыдные помыслы, никакие дела уже не свойственны человеку-христианину. И наша духовная жизнь – это возрастание в меру возраста Христова, как говорит святой апостол Павел: «Живу уже не я, а живет во мне Христос». И поэтому наша задача с вами – совершенствоваться, расти, возрастать в духовной жизни. Для этого мы каемся, для этого мы причащаемся, для этого мы стараемся проводить все время в молитве. И это наше повседневное правило, оно является фундаментом для совершенно другой молитвы, призывания имени Божия, когда на устах у человека всегда должно быть имя сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа. И святых мы почитаем потому, что они воплотили в себе этот образ Христов. И когда мы к ним обращаемся, ощущаем помощь, потому что они стали богоподобными людьми, и они могут и нам здесь, находящимся в трудностях духовной борьбы, помогать своими молитвами, ходатайствами у престола Божия. Дай Бог, чтобы по молитвам преподобного князя Олега Брянского Господь помогал вам на пути духовной жизни. Еще раз всех поздравляю с праздником. Пусть духовная радость никогда не покидает ваших сердец. Спасибо, Господи. Слава Святой, яко преподнеся сад неси, и царство земное ничтоже вменит.
Тысячетридцатилетие крещения Руси на территории Троице-Владимирского парка в Новосибирске состоялось торжественное открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Присутствующие на открытии гости назвали сегодняшнее событие значимым, важным днем в современной истории.
освящается Богом.
Сегодня особый день в истории нашего любимого города Новосибирска, Новониколаевска. Открытие памятника в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Это связано с тем, что в этом году мы празднуем 1030-летие крещения нашего народа в Днепровской купели. И с этого момента возникает Святая Русь. Это самые главные три братских народа: Россия, Украина и Беларусь. И до ныне мы сохраняем эти братские связи, память об этой единой крещенской купели. И этот Дух Христов единит наши народы. Поэтому этот памятник, он является символом этого нашего славянского единства, символом единства всей нашей великой России. И сегодня я хочу поздравить вас с этим великим событием, что наш город обрел такой памятник.
Священнослужители и представители власти, депутаты и прихожане новосибирских храмов возложили к подножию памятника великому князю цветы, знак признательности человеку, который дал всем узнать Бога.
Действительно, сегодня состоялось долгожданное событие – открытие памятника великому князю Владимиру, зачинателю великой истории православия на территории нашей Родины. История укрепления государственности, объединения народов, которые проживают на территории огромного государства.
Троице-Владимирский собор считается одним из красивейших храмов Новосибирской области. В 2013 году верхний храм во имя святого равноапостольного князя Владимира освятил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прихожане с любовью занимаются благоустройством прихрамовой территории и прилегающего к ней сквера, который становится излюбленным местом отдыха горожан.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них: меня записали в группу молитвы по соглашению. В ней около 20 человек, неизвестных мне. Молимся по средам с Николаем Чудотворцем. Предложили вступить подруге, она как-то засомневалась, а вслед за ней я сама. Батюшка, как вы относитесь к таким группам? Знаете, вот любая суета, еще экклезиаст говорил, она есть зло. Поэтому надо как-то относиться к этому посерьезнее. Подобные усиленные молитвы, они должны делаться с благословения. Я не раз говорил в программах, это не мое там требование, это наблюдение церкви, что молитвенное правило, выходящее за рамки обычного утреннего молитвенного, молитв там, перед началом всякого дела, благодарственных там, и так далее, там, перед едой, после еды, вот все, что выходит за пределы какого-то вот обычного, обыденного порядка вещей, требующее значительного усилия, нужно делать с благословением духовника. Ну, вот я настоятель храма, у нас тоже есть такие группы, да, читающие псалтирь, 40 человек. Но эти люди не просто, вот я сейчас буду читать, нет, они подходят, благословляются, батюшка, как благословить, вот, нет, что-то. Поэтому, мне кажется, это какая-то самодеятельность, вот, поэтому надо относиться к этому серьезней, просто серьезней, чем просто, а дай-ка я там помолюсь. Группа у нас своя, клуб по интересам. Нет, вы знаете, это все-таки серьезная вещь. Поэтому все вопросы подобного рода надо задавать своему духовнику, брать у него благословение. И эти группы тоже создаются не абы как, а все-таки, наверное, по соглашению и благословению духовников. Еще один вопрос. Поклонение святым мощам, паломничество по святым местам, молитвы четверных икон – это же усиленное послание к Богу и к святым. Так действительно наши голоса слышнее и доходчивее? Да нет, Господь дышит, Дух Божий дышит, не хочется, слышит, даже прежнее наше прошение знает, в чем мы имеем мы нужду, по слову Евангелия. Но вы знаете, мы плотские, нам необходимо некие условия для того, чтобы наша молитва была сердечней. Мы для этого сосредотачиваемся на домашней молитве, не сбоку, ни с того, ни с сего прибежали, давай молиться, запыхавшись. Нет. Встань благоговейно, представляй себя перед всевидящим Богом, осеняй себя крестом, да, не торопясь, не борзяся, как писалось в старину. Совершаешь молитвенное правило. Мы собираемся в церковь не просто так. Мы не просто входим в храм, как в магазин. Мы даже вход в церковную ограду, вхождение в церковь мы какими-то обрядами еще дополнительными окружаем. По определенное время, по определенному чину совершается общественное богослужение, привозят святыни в родной город, либо сам ты имеешь возможность совершить паломничество, либо ты приходишь уже к привычным, для тебя в каждом приходе у нас есть чудотворные иконы даже, не только с частичками мощей любимых святых. Чудотворная икона – это условия, в которых мы, наконец, от обыденного отходим, мы приходим к Богу. Ведь само слово «святой», «святой храм», «святая икона» означает отделенность. Вот отделиться от грешного суетного мира, совершить некое паломничество, ведь часто это сопряжено с определенными трудностями. Это трудно и физически, и затратно. И человек идет, едет, пешком или на машине, совершает путешествие с помощью другого транспорта. Это некое усилие. И вот это усилие Господь намерение целует, есть такая еще поговорка. Вот это вот усилие совершаем в паломничестве, например. Ведь тогда и Господь на нас, наверное, взирает с радостью. И, конечно же, наши молитвы слышит Господь в любом месте. Но нам необходимы условия для того, чтобы наша молитва была сердечней, яснее, отрешенной от всякой суеты этого мира. Еще вопрос. Есть ли разница между духовником и тем священником, который исповедует? Да, конечно. Духовник – это особый человек. Не каждый священник может быть духовником. Вот у нас не очень это регламентировано. А в Греции, например, где не было, не прерывалась традиция непрерывной молитвы, где не было периода репрессий, не было миллионов и миллионов репрессированных, сотен, десятков тысяч расстрелянных священников, уничтоженных храмов, монастырей, монашеской жизни. У них все это продолжается на протяжении неразрывно, вот с момента создания Господом Церкви, 2000 лет. И вот там очень строго. Священник молодой. А как, значит, молодой? Там раньше 30 лет не рукополагают. Еще 10 лет должно пройти, прежде чем он будет благословлено, если благословлено, принимать исповедь. У нас же, к сожалению, нет такой возможности. Молодого священника рукоположили, отправляют его в отдаленное место, ты теперь настоятель, он вынужден стать священником, исповедующим и духовником. Ну, принимать-то исповедь он может, но быть духовником – это нечто большее. И исповедоваться вы можете любого священника, но искать себе духовника, наверное, надо. Человек, кто сможет вам дать духовный совет. Но таких людей немного. Но я могу вам посоветовать в этом смысле вот что, что сам, в свою очередь, слышал от духовных людей. По крайней мере, старайтесь исповедоваться у одного и того же священника. Батюшка все-таки худо-бедно обладает, наверное, каким-то и житейским опытом, и духовным. Он возрастает в этом опыте с каждой новой исповедью. И батюшка, наверное, сможет заметить, по крайней мере, некую тенденцию, движение вашей души, как вот все-таки вы движетесь или нет ко спасительному пути. Батюшка, исповедуя вас раз от разу, сможет такой вывод сделать и вам подсказать, как-то откорректировать ваше поведение. Поэтому с духовниками проблема всегда была, не только сейчас. А к священникам старайтесь исповедоваться у одного и того же батюшки, которого вы знаете, который знает вас, постепенно будет узнавать вас все больше и больше, и его советы могут даже, и советы-то не его личные. Вот бывает, что ты снизойдет на него благодать Божия, и он скажет то, что ему Господь откроет для вашего спасения. Будучи, может быть, совсем очень простым человеком, может быть, даже и не особо духовно развитым или опытным духовником. Ну, Господь через него в ответ на ваше желание получить духовную помощь окажет вам ее. Еще вопрос. Совсем маленьким детям непонятен смысл молитв. Стоит ли тогда их учить, если они и не понимают даже, о чем речь? Не надо ничего учить, надо молиться, а не учить. Уже какая разница? Ну как, я же наизусть читаю молитвы, да? Не надо их читать, не надо делать их наизусть. Надо, чтобы молитва сама шла от сердца. Ну, естественно, что можно читать ее по молитвослову, чтобы не путаться, тем более слова непонятные. Есть толковые молитвословы, есть детские молитвословы. Надо разъяснять ребенку смысл молитв. Смысл. Понимаете, не слова, а смысл. Учить специально не надо. Но простейшие вещи ребенок может запомнить и наизусть. И Царю Небесное, Три Святое, Пресвятая Троица, Отче наш, символ веры, молитва своему святому. Это можно сделать и наизусть. Для остального есть тексты. Но надо ребенку рассказывать смысл молитв. Это можно сделать только в воскресной школе вашего прихода, но вы сами обязаны это сделать. Так что трудитесь и научите его молиться, а не читать или произносить слова молитв. Давайте обратимся к евангельскому чтению, которое нам предлагает церковь сегодня, в этот воскресный день. Тут, кстати, тоже вот есть то, что вот мы сегодня с вами обсуждали. Это строки 5 главы Евангелия от Луки. «Однажды, когда народ теснился к Христу, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого, увидел вон две лодки, стоящие на озере, рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, говорит, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал в ответ ему, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, поймали великое множество рыб, так же, что сети у них прорывались. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, что пришли помочь им, и пришли, наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к на коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его всех, бывших с ним, от того лова рыб, ими пойманных, также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, бывших Симонами, Симонов товарищами. И сказав Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков, и, вытащив две обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Ну, простейшая житейская ситуация. Вот раннее утро. Всю ночь рыбаки ловили рыбу, ну, ничего не поймали, уже вымывали сети от того мусора, который им попало, нанесло течением. И вот Господь просит их о помощи. Отплыть несколько от берега, и с воды, голос по воде легко разносится, беседовать с людьми, собравшимися на каком-то таком, как амфитеатре, да, естественном подъеме берега. Его видят все, он может различать лица людей, обращаться к вопрошающим, отвечать им. И вот тут, желая, после как беседа закончена, Господь, желая исполнить желание рыбаков. Они ловили всю ночь, ничего не поймали. Господь говорит, ну, как так отблагодарите, закиньте сеть. Так что мы тут можем поймать? Уже пекло, уже полдень скоро. Нет, вы знаете, ну, ладно, по слову твоему учителю, они уже, пока вымывали-то сети, слушали, что он там говорит, и постепенно прислушивались. Они поняли, что он не простой человек, а учитель, они пока его Христом-то и не исповедуют. Учитель, по слову твоему, ладно, хорошо, сделаем за послушание. И столько поймали рыб, что вытащить не могли, лодки стали тонуть, еще друзей позвали, и обе лодки стали погружаться. В ноги, за колени обнял, говорит, ты не простой человек. Говорит Симон, Господи, говорит он, я человек грешный, я не могу даже находиться рядом с тобой. Господь говорит, да пойдем со мной, пойдем, будешь мне помогать. Будешь людям открывать тайны Царствия Божия. Они, бросив все, ушли за ним. Бросили все, и лодки, и сети, и этот великий улов, все бросили. Хотели-то они рыбки, а нашли Бога. Хотели покушать, а обрели пищу бессмертия. И вот чего хочет человек, позже Господь будет, ищите себе сокровища. Ну какие? Вот главные сокровища там, в Царстве Небесном. Где сердце ваше, там и сокровище будет ваше. Ищите Царство Небесное, остальное вам приложится. Вот так и нам бы тоже, в обыденной своей жизни, даже обращаясь к Богу за помощью, ну просить-то главного, у Бога-то главного просить надо, не только рыбки, но и спасения своей души. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.